Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.
Добрый день, друзья! Всем, кто пришел именно на передачу «Витраж». Сегодня вот из-за марафона мы, можно сказать, немножко раньше начали, но мы сейчас все это, я думаю, еще повторим каким-то образом. С вами ведущая Мария Романова и мой гость, издатель Егор Агафонов. Добрый день, Егор.
Здравствуйте.
Наверное, сегодня будет не очень обычный выпуск «Витража», потому что вы привыкли, что мы, как правило, говорим об изобразительном искусстве, но сегодня в витраже будет звучать поэзия. И поводом для этого, вернее, тут даже два целых повода. Первый — то, что сегодня многие церкви, прежде всего православная церковь и протестанты, переживают Страстную пятницу. И мы искали такой сюжет, который соответствовал бы этой теме. А второй повод — тот, что у Егора вышел совершенно потрясающий сборник, который называется «На Страстной. Страсти Христовы и светлое воскресенье в современной русской поэзии». И вот так мы решили, что лучше темы, наверное, для сегодняшнего дня просто не подобрать. Мы уже за форматом передачи немножко начали разговор об этом сборнике. И вот мне как-то очень зацепила эта мысль, Егор, то, что вы отбирали не просто христианские стихи, стихи на христианскую тему, но вы прежде всего собрали в этом сборнике поэтов.
Да.
И расскажите вообще вот в целом, пожалуйста, об идее и какой был принцип отбора, кого вы пригласили на страницы своей книги?
Ну, мне давно было интересно как-то откладывать, по крайней мере, откладывать в своей памяти стихотворения современных поэтов, которые так или иначе связаны с евангельскими событиями. Понятно, что эпицентр евангельской истории – это как раз те события, памяти которых мы переживаем сейчас. Это Страстная Седмица, дни распятия Христова и дни Его Светлого Воскресения. В этом само сердце нашей христианской веры, само сердце христианского благовестия. И понятно, что для многих поэтов это является, наверное, наряду с Рождеством, самой важной, самой частой темой для таких поэтических размышлений. Но, откровенно сказать, когда я почувствовал, что из того, что как-то откладывалось в памяти и на полях, как-то, так сказать, в виде файлов каких-то закладок, что из этого стоит сделать антологию, и стал уже более плотно этим заниматься, я, честно сказать, был поражен. Я не ожидал, что такое количество наберется стихотворений. Надо сказать, что в антологии у меня помещено далеко не все, что попалось на глаза, от чего-то приходилось отказываться. Ну, во-первых, чтобы, может быть, у каждого автора был какой-то определенный объем стихотворений, невозможно было поместить все, что предоставляли те иные авторы. Вот, от чего-то приходилось отказываться, потому что, может быть, тематически разные произведения, разные тексты дублировали друг друга. Что-то, может быть, было не слишком выразительным по своим поэтическим характеристикам. Естественно, любое составительство – это всегда, ну, определенного рода произвольность, это какое-то дело вкуса. Возможно, что-то важное прошло мимо моего взгляда. Я уже сейчас, после того, как книга вышла, обнаружил несколько стихотворений, которые, несомненно, заслуживают того, чтобы быть в нее включенными. Будем надеяться, что какое-то переиздание поможет эти ошибки исправить. Но, тем не менее, надо сказать, что в целом я был поражен тем, насколько подробно и насколько полно получилось пройти вместе с поэтами по событиям Страстной Седмицы, по вот этой удивительной лестнице восхождения, которая возводит нас к Пасхе. Вот эти 9 дней Страстной Седмицы, я беру это несколько расширительно, включая сюда еще и Лазареву субботу и вход Господень в Иерусалим, которые тематически, естественно, близко примыкают к этим событиям. Это действительно своеобразная лестница, лестница восхождения, литургически единая, связанная история, такой цельный период. И вместе с участниками нашей антологии мы составили Ну, по выражению отца Владимира Зелинского, замечательного священника, написавшего, по-моему, прекрасное предисловие к этому сборнику, он назвал это поэтическим служебником. Это действительно есть в каком-то смысле такое паралитургическое произведение, которое может быть близко, быть параллельным вот тем как бы страстным службам, которые мы все чувствуем, что они совершаются в эти дни. Может быть, даже не всегда удается нам присутствовать на этих богослужениях, но тем не менее мы знаем о них, мы помним об их удивительном содержании. А это есть некий такой поэтический служебник, который в каком-то смысле проходит параллельно этим событиям. В итоге, я скажу просто две цифры, которые вот сейчас я хотел бы озвучить. В итоге в этой антологии приняли участие 41 автор, и ныне живущие, и уже почившие. И более 100 стихотворений сюда вошло, плюс один цельный поэтический цикл. Честно скажу, я не ожидал, что получится вот так достаточно подробно и достаточно внимательно с такой нюансировкой, очень богатой, поэтической нюансировкой всех событий пройтись по этим великим дням.
А мне запомнился еще один образ из предисловия тоже. Пространство встречи, потому что получается действительно как такой диалог разных поэтов, потому что они хоть и современные, но кто-то уже, как говорится, старшего поколения, а вот кто-то, я, например, знаю даже некоторых, да, то есть это буквально современники, кто рядом со мной живет. Вот. И я немножко хочу объяснить сейчас, перед тем, как мы уже погрузимся, скажем так, в сборник, как это будет происходить. Вот, как Егор сказал, 9 дней есть в сборнике, и из каждого дня прозвучат какие-то стихотворения, одно или два. А между, как говорится, вот, чтением стихов мы будем о чем-то разговаривать, уточнять, может быть, делиться своими впечатлениями, друзья. И вас тоже, конечно, я приглашаю, как всегда. Я уже тоже рада, уже, что уже есть, нас приветствуют вот здесь из Воронежской области. Ну, тут уже задают вопросы, но давайте мы вопрос оставим на конец. Вот, а я просто напомню, что в эфире передача «Витраж», посвященная библейским сюжетам в искусстве. И сегодня у нас немного необычный выпуск, потому что мы не часто обращаемся к поэзии. Напомню, что мы выходим сегодня в рамках пасхального марафона, во время которого мы собираем средства на служение Теос Медиа. И я хочу поблагодарить всех, кто нас уже поддерживает. И тот, кто хочет нам помочь, вы можете перейти по ссылке в описании в соцсетях на сайт Теос Медиа и поддержать нас. Итак, начинаем. Егор, давайте тогда я вам отдаю, как говорится, бразды правления, и вы представляете день, читаете какие-то стихи, а потом мы немножечко говорим. Я думаю, будет вот такой хороший очень формат.
Хорошо. Только прежде чем начать, я бы все-таки хотел нашим зрителям показать эту книгу, как она выглядит. Вот такой, это микротираж, буквально 100 экземпляров напечатано в таком подарочном варианте. И хотел бы сказать еще два слова в отношении того, что вы говорите о том, что ваша передача, как правило, вы разбираете произведения изобразительного искусства. Надо сказать, что для этой книги это тоже очень важный момент. Для меня было весьма важно показать определенные связи, определенные параллели между современным христианским искусством изобразительным и вот поэтической традицией. В книге использовано достаточно много произведений современных художников на христианские темы. Каждый из этих 9 дней открывается вот таким разворотом, таким шмуцом, на котором воспроизведены картины современных художников, от всем известной, популярной Елены Черкасовой и барельефов Сергея Антонова до замечательных пластических работ великого скульптора Лазаря Гадаева. Как раз фрагмент его барельефа «Христос перед Пилатом», он на обложке. Вот, поэтому надо сказать, что произведениям искусства изобразительного в этом сборнике тоже уделено внимание, и их взаимосвязь с поэтическим текстом вещь для меня крайне важная.
Да, это мы упустили, вот действительно. Спасибо, что вы сейчас как раз этот момент отметили. Очень, очень красивая книга, да. Я тоже обратила внимание, как подобраны иллюстрации, как они действительно дополняют, обогащают содержание.
Да, для меня была важна именно эта взаимосвязь, взаимосвязь текста и изображения. Хорошо, давайте тогда, может быть, мы начнем. Естественно, первым я бы хотел прочитать очень краткое стихотворение, которое я вынес на обложку этой книги. Это стихотворение Бориса Херсонского, украинского поэта, живущего в Одессе. Он постоянно в своих текстах обращается к событиям Страстной Седмицы. У него даже есть отдельная книга с таким названием «Страстная Седмица». Много стихотворений из нее вошло в мой сборник. И, надо сказать, послужило определенного рода опорным костяком для нее. Но вот это стихотворение, мне кажется, оно очень хорошо иллюстрирует цели и задачи того труда, который был мной предпринят. И вот, как в сказке, он открывает тебе сокровищницу своих страданий. Заходи и бери оттуда столько, сколько может вынести один человек. Именно такое отношение мне и кажется наиболее верным по отношению к этому сборнику. То есть это действительно определенного рода сокровищница смыслов, сокровищница восприятий, сокровищница пониманий, где разные интонации, разные поэтические голоса, разные взгляды объединяются в некоем таком поэтическом храме. И каждый читатель, каждый человек, который возьмет в руки эту книгу, он волен из этой сокровищницы христовых страданий, увиденных поэтическим оком, волен вынести оттуда те смыслы и те значения, которые наиболее близки ему самому. А все вместе, конечно, это представляет такую своеобразную поэтическую литургию. Литургия, как мы помним по-гречески, это значит «общее дело». В данном случае это действительно хор поэтов, который обращается в своих размышлениях к событиям страстей Христовых и его воскресению. И в этом хоре самые разные, иногда удивительно непохожие, иногда даже немножко противоречащие друг другу голоса, тем не менее сплетаются в некое единое поэтическое пространство.
Егор, давайте читать. Не успеем да. Почитать стихи.
Да, давайте начнем. Открывается все, естественно, с Лазаревой субботы, когда мы вспоминаем воскрешение Лазаря Господом нашим Иисусом Христом. Первое стихотворение сборника принадлежит Константину Гадаеву, сыну замечательного скульптора Лазаря Гадаева, чьи работы использованы в виде иллюстрации в этом сборнике. Лазарева суббота. В Марьеве, Вифания видна, многие в селении говорили, он-то мог спасти, его вина. И при виде плачущей Марии духом воскорбел и возмутился. Слезы у Иисуса на глазах. Знал, что воскресит, а прослезился. Соль земли растворена в слезах. Другое стихотворение в этот день принадлежит замечательному поэту и священнику Сергею Круглову, который тоже очень активно участвует в этом сборнике. Здесь около 10 его стихотворений. Лазарева весна. Ни солнца, ни дождя, ни птиц, ни листьев, словно вся кончилась земля, и в персть вернулась персть. Конец весне земной, пора весне духовной обещанное слово произнесть. Но нечем мне сказать, четверодневен смрадом, мой голос сгнил во тьме и полон рот червей. О, мать сыра земля, не ты мне стала адом, я для тебя тиран, я для тебя злодей. Креста не избежать, меча не убояться, мной был погублен мир и будет мной спасен, но чтобы мне во след любви твоей распяться, ты должен дать мне жить, из смерти выгнав вон.
Егор, а вот вы знаете, я думала над этим прекрасным образом сокровищницы. И я вот о чем подумала, когда мы говорили о Страстной неделе, вот именно в образах изобразительного искусства, мы Это было просто очевидно, что каждый художник, он находит что-то свое, он какой-то свой ракурс открывает. И, наверное, так же и поэты, я думаю. Вот вы могли бы в таком ключе немножечко рассказать? Я понимаю, что не о каждом из 40, но все-таки у каждого есть какая-то своя особенность, какой-то свой особенный взгляд. Кто-то через природу рассказывает, да, об этом, какие-то находит аналогии в природе, кто-то еще какие-то средства использует. Вот просто немножечко вот как бы набросать вот эту именно разницу, а не похожесть, потому что похожести больше, все устремлены к одному событию, это понятно.
Конечно, это достаточно непростая задача. Здесь, я думаю, это разница прежде всего в разнице поэтических голосов как таковых, в разнице вот этих поэтических манер и поэтического видения всех представленных авторов. Ну, мы прекрасно знаем, те, кто знаком со стихотворениями Сергея Сергеевича Аверинцева, как насколько глубоко отразилось в них его занятие античной и византийской поэзией и культурой. Да? То есть он такой классик, это строгие размеренные стихи с очень такой возвышенной тоникой, которые немножко выглядят архаично, но в то же время удивительно вневременно. В каком-то смысле унаследовало именно такой классический, возвышенный, очень строгий и точный поэтический стиль Ольга Александровна Седокова, хорошо знакомая в свое время Сергеем Сергеевичем Аверинцевым и в каком-то смысле отзывающаяся в своем творчестве на его поэтику. Эту поэтику очень сложно с чем-то спутать. Это действительно то, что можно считать современной классикой. Да, это как бы продолжатели именно классической традиции поэзии, не только русской, но шире и мировой, прежде всего европейской, с какими-то отголосками даже в античную поэзию и в поэзию средних веков. В то же время есть поэты совершенно иной поэтической системой, очень энергичные, очень современные, очень хлесткие, я бы сказал. Может быть, для тех, кто интересуется поэзией, хорошо знакомо современное стихотворение такой поэтессы Анны Долгоревой. «Бог говорит Гагарину, Юра». Это замечательное стихотворение, во многом тоже ярко и сильно потрясающими такими ударами наотмашь, раскрывающие суть и содержание христианской веры. И именно в таком же стиле создано стихотворение Анны Долгоревой, которое включено в нашу антологию, которое посвящено распятию Господню. Это такое эмоционально чрезвычайно сильное, яркое, бьющее просто наотмашь произведение. Есть поэты, очень сдержанные по своей поэтике, которым достаточно дать какой-то полунамек в нескольких строчках, описать какую-то интонацию, как бы повесить в воздухе как такую странную звучащую ноту. Это краткие стихотворения Михаила Кукина, к примеру. Здесь два стихотворения его использованы, каждый из которых буквально из 5 строк, но тем не менее точностью подбора слов они задают какую-то потрясающую и удивительную тональность, дают возможность услышать вот эту ноту определенную соответствующих дней страстной седмицы. Есть поэты нарочито простые, с какой-то детскостью в своей строфике, в своих образах, в своем настроении. Вот как раз, наверное, к такому жанру, к такой стилистике принадлежит поэт, чье стихотворение я хотел бы прочитать следующим, переходя уже к следующему дню нашего цикла. Это «Вербное воскресенье». Мы хорошо привыкли к тому, что вся наша, так сказать, лента Фейсбука в этот день озвучивается цоканьем, да, нас постоянно наш Господь на ослике цок да цок грядет в Иерусалим. Вот это замечательное стихотворение Тимура Кибирова оно действительно замечательное, я говорю без всякой иронии, я сам его очень люблю. Вот, но в последние годы получается так, что в день вербного воскресенья оно звучит буквально отовсюду, что все бесконечно его перепощивают, все его поют, его используют сейчас на каких-то даже детских утренниках. Вот, оно звучит отовсюду. Вот, конечно, оно в эту антологию оно тоже вошло, невозможно без него обойтись, но тем не менее сейчас я хотел бы прочитать менее известное стихотворение замечательного поэта, который писал под псевдонимом Вениамин Блаженный. Он жил в Минске в 70-е и 80-е годы. Это основной период его творчества. Конечно, публиковаться он в те годы не мог, потому что он писал с ярко выраженными религиозными мотивами. Все основные его публикации произошли уже после его смерти благодаря поэту Дмитрию Стротцеву, минскому поэту, который занимается наследием Вениамина Блаженного. Итак, Вениамин Блаженный. Ослик Христов. Ослик Христов, терпеливый до трепета, что ты придешь беспокойно ушами? Где та лужайка и синее небо то, что по Писанию тебе обещали? Я побреду каменистыми тропами, кровь и затру на уступах колени, только бы люди Христа вы не трогали, всадника горестного пожалели. Кроток мой всадник, и я увезу его в синие горы, в мираж без возврата, чтобы его не настигло безумие, ваше его не настигла расплата. Ослик Христов, ты ступаешь задумчиво, дума твоя, как слеза на реснице. Что же тебя на дороге измучило? Сон ли тебе окровавленный снится? Люди, молю, не губите спасителя, на душу грех не берите вселенский, лучше меня, образину, распните вы, ревом потешу я вас деревенским, лучше меня вы оплюйте, замучите, лучше казните публично осла вы. Я посмеюсь над своей невезучестью, пастью оскаленной, пастью кровавой. Господи, вот я ослина выносливый и терпеливый и вечно усталый, сколько я лет твоим маленьким осликом перемогаюсь, ступая по скалам. Выслушай, Господи, просьбу ослиную, езди на мне до скончания века, и не побрезгуй покорной скотиную в образе праведного человека. Сердце мое безгранично доверчиво, вот отчего мне порою так слепо хочется корма нездешнего вечности, хочется хлеба и хочется неба. Это стихотворение было написано 40 лет назад, в 81-м году, представьте себе. То есть это разгар советской эпохи. Ну, не разгар, скажем так, условно называю там эпоху застоя, да. За год до смерти Брежнева написано вот такое стихотворение «От лица ослика, на котором Христос уезжает в Иерусалим». По-моему, совершенно удивительно, замечательный текст, потрясающий, такой пронзительный.
Егор, я можно просто напомню, потому что нас слушатели волнами подключаются, что у нас сегодня в гостях составитель поэтического сборника на Страстной Егор Агафонов. У этого сборника есть такой подзаголовок «Страсти Христовы и светлое воскресенье в современной русской поэзии». Но вот, как мы уже говорили, 9 разделов соответствуют 9 дням, определенным событиям этой страстной недели. Нам как-то двигаться вперед, потому что мы уже в середине передачи, и хотелось бы, чтобы из каждого дня что-то прозвучало.
Хорошо, тогда немедленно мы переходим к Великому понедельнику. Великий понедельник мы церковно вспоминаем прежде всего события со смоковницей, там, да, когда Христос проклинает смоковницу, на которой не находят плодов, и это событие, оно и отражено во многих стихотворениях, которые вошли в этот сборник. Я позволю себе второй раз прочитать стихотворение Константина Гадаева. Может быть, в этом есть некоторый перебор, но, тем не менее, оно мне очень нравится, и поэтому я, так сказать, позволю себе такое. «О бесплодной смоковнице». Эпиграф из Марка. «Придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирания смок». «Потом, когда-нибудь, так думаем годами, успеем долг вернуть созревшими плодами, пока же на пути Господь, увы, не смог бы меж листьев обрести хотя бы 2-3 смоквы. Немыслимо уму терпение Господне, но именно сегодня они нужны ему. Он древо иссушил, невинное по сути, чтоб кто бы как ни жил, переменились люди, чтоб мы себя спасти от гибели смогли бы. Смоковница, прости, смоковница. Спасибо.
Спасибо. Может быть, мы будем уже переходить к триденствию, чтобы успеть. Перескочим через некоторые дни. Мне хочется, чтобы уже как бы главные события тоже прозвучали, да, самые финальные.
Ну, я думаю, что обязательно мы, конечно, события Великой Среды должны вспомнить. Да. День, когда вспоминается Михаила Пукина. Как раз в таком жанре, вот, о котором я говорил. В жанре такой ноты эпиграфа, которая повешена в воздухе. Как у Джотто, глыбой одной, стоит среда. Каждому, кто предавал, особенно памятный день. Такой удивительный образ, который всех нас объединяет в этот день, всех нас ставит перед этой страшной реальностью предательства Иуды.
Угу. Егор, благодарят слушатели вас за сборник и за любовь к поэзии.
Да. Буду признателен всем, кто обратится к этому сборнику и будет вместе со мной его читать и открывать свои смыслы.
Евгения спрашивает, какое место в вашей жизни занимает сам Христос?
Ну, я не думаю, что это как раз вопрос, который стоит обсуждать в таком эфире, тем более при кратком времени.
Давайте мы лучше да, почитаем еще.
Давайте, да. Давайте пусть стихи отвечают за это лучшим образом. Среда. Елена Негри. Где-то чайки, тюльпаны, а в Москве снова дождь. Пусть не явно, а тайно ты всегда предаешь. Словом, помыслом, делом, поцелуем в уста, как Иуда когда-то в Иафе Христа. Но всегда утешение знать, что есть и Мария, та, что ноги омыла драгоценнейшим миром, со слезами мешая, не жалея сосуда. Кто же в нас побеждает? Магдалина? Иуда? Это стихотворение соединяет в себе две темы Великой Среды, да, тема предательства Иуды и тема жены-грешницы, которая возлила мира на главу Спасителя, отерла его ноги своими волосами.
Знаете, мне это стихотворение напомнило очень интересный прием, который мы часто используем, когда о живописи говорим. То есть понять, кто я в этой евангельской сцене, да? Какой персонаж мне ближе и на кого я больше похожа в жизни. И вот это стихотворение тоже этот принцип использует. Интересно очень.
Ну и переходим к основным, главным дням Страстной Седмицы. Это Великий Четверг, Великая Пятница и Великая Суббота. Великий Четверг – это день, когда вспоминается установление Евхаристии, когда вспоминается Тайная Вечеря и, конечно, моление Христа в Гефсиманском саду. Конечно, это событие особенно привлекает к себе внимание поэтов. И я хочу прочитать стихотворение Тимура Кибирова, одного из самых замечательных участников нашей антологии. Эпиграф. «Пришед находит их опять спящими, ибо у них глаза отяжелели». Матфей. «Ах, какая ночь, какая луна! Ах, какая в саду стоит тишина! Еле-еле молитва слышна! Ах, как пахнет трава, серебрится листва! Как темна и тепла небес синева! Ах, как странны его слова! Видно, притчами он говорил опять, нам гипербол этих нельзя понять, и вольно ж ему нас пугать. Да чего нам бояться, ведь рядом он засыпает Петр, ему снится сон, дивный сон из грядущих времен. Витражи там сияют, орган поет, гордый кесарь в коносе смиренно ждет, граф Бульонский в поход идет. К святому Франциску птицы летят, и премудрость суммирует аквинат. Петр во сне улыбнулся, он рад. Иоанну не хуже видится сон, из полночных стран грядущих времен слышит он веселый трезвон над равниной великую колокола, весть благую несут от села до села, золотые горят купола. В лопаточках стареньких серафим там копает картошку, а рядом с ним светлый ангел парит, незрим. Иоаннов брат тоже сладко спит, он с учителем рядом во сне сидит, страшный суд учителю творит. Зрит Иаков воочию конец времен, и повержен змий, и пал Вавилон, род людской воскрешен и спасен. Ах, какие сны, как тих небосвод! Утирает спаситель кровавый пот, приближается Искариот. Это стихотворение, как мы чувствуем, ставит нас вместе с апостолами, заснувшими в Гефсиманском саду, ставит нас перед страшной реальностью тех событий.
А скажите, у вас есть в этом сборнике ваш самый-самый любимый поэт, самый близкий вам?
Да.
Тогда давайте...
Давайте тогда я сразу прочитаю его стихотворение, а потом скажу о нем несколько слов. Оно как раз подходит, потому что говорит о событиях Великого Четверга. Иоанн отвечает: мы ждем, но глаза его с сонной тоскою наливаются, а под Москвою снег течет вперемешку с дождем, и нельзя добудиться Петра, словно камнем прижаты ресницы, а во тьме подмосковной больницы я и сам забытье до утра. И в краю кривоногих олив ты стоишь у меня в изголовье, смертный пот, перемешанный с кровью, на иссохшую землю пролив. Петр уснул, и уснул Иоанн, дождь течет вперемешку со снегом, за тобой не пойдут они следом, застилает глаза им дурман. И течет Гефсиманская ночь, ты один, и не в силах я тоже, не спасти тебя, Господи Боже, не бессонной любовью помочь. Это стихотворение Игоря Меломеда, нашего современника, оно написано в 2000 году. Игорь много лет тяжело болел, в частности, попав в тяжелую катастрофу, он потерял возможность ходить самостоятельно, и последние его годы были наполнены тяжкими страданиями и физическими, и душевными. Он скончался в 2009 году. Он написал не очень много, все его поэтическое наследие укладывается в одну книгу стихотворений и одну книгу литературной критики и размышления о поэзии. Тем не менее, это поэт удивительной точности слова, точности потрясающей, просто неимоверной. Это человек, у которого фактически нет лишних, нет пустых, нет проходных стихотворений. Это настоящий наследник классической традиции русской поэзии, и по самой удивительно для наших времен чистой, такой незамутненной поэтике, он, несомненно, принадлежит, ну, к самому ясному, к самому чистому источнику, мейнстриму, скажем так, русской поэзии. Вот. Если говорить о продолжателях настоящей классической традиции русской поэзии, поэтах от Бога, таких как в 20 веке, несомненно, были и Ахматова, и Мандельштам, и Пастернак, и Арсений Тарковский, несомненно, среди продолжателей его в наше время я бы первым назвал именно его Игоря Меломеда. Всем очень рекомендую обратить внимание на его стихотворение.
Хорошо, а можно теперь по моей просьбе, вот, наверное, для наших зрителей и слушателей будет сюрпризом, что в сборник включены стихотворения нашей постоянной гости, наших эфиров об искусстве Ирины Константиновны Языковой, потому что она еще и пишет стихи прекрасные. И я бы очень хотела, чтобы прозвучало ее стихотворение «Кресту твоему». Я вам даже подскажу, 91-я страница. Я нашла это стихотворение. Мы как раз подходим к событиям Страстной Пятницы. Я думаю, что будет очень к месту.
Хорошо, хорошо. Да, с Ириной Константиновной мы знакомы и мы находимся в очень хороших отношениях. Благодаря ее советам много появилось в этом сборнике и стихотворений, и изображений. Она принимала такое активное участие своим одобрением и содействием. Поэтому я с удовольствием прочитаю ее стихотворение, как раз относящееся к событиям Великой Пятницы. «Христу твоему». Мелодия твоя проста, две перекладины креста, и на кресте любовь распята, и не прибавить ничего к величию Бога моего, ибо греница у него, как свет заката. Да, видно, мир совсем оглох, коль на Голгофе распят Бог, а мы не внемлем. И видно, мир совсем ослеп, что приготовлен Богу склеп, и тело Божье, словно хлеб, бросают в землю. Смерть подбирается, как тать, пытаясь всех у нас отнять, кого мы любим. А Бог приходит в нищете и умирает на кресте, и Царство Божье в простоте дарует людям. Тот, кто пришел как друг и брат, был со злодеями распят за нас, за грешных. Он искупил Адамов грех, он в ад сошел и вывел всех из тьмы кромешной. Не полководец, не герой, не победитель, а изгой, Господь распятый, и не прибавить ничего к величию Бога моего, и имя чудное его вовеки свято.
Спасибо. Одно из моих самых любимых стихотворений.
В этот день я бы прочитал еще стихотворение, тоже относящееся к Великой Пятнице, принадлежащее замечательному, очень своеобразному поэту, находящемуся, так сказать, на стыке Запада и Востока, на стыке русской традиции и восточной, Тимуру Зульфикарму, «Страстную пятницу». Иль капель стучит, шуршит, или дятел бьет, или Иуда тать заглянул в окно, чу. Окрест лишь сырая апрельская талая ночь, 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 и никого, никого, никого. Или это уже распятого, но еще не воскресшего Бога, Спасителя. Талые всхлипы и стон за 2000 лет от моей избы и за 7000 верст. Или седой опустевший безвечного всадника, вербный осел у двери моей, вербно-жемчужные талые свежие слезы уже 2000 лет льет. Чу, о, скорей бы смертью смерть поправ, вечный гость, как звезда, зашел на пороге моем.
Спасибо. Совершенно другой мир, да, образный. А, Игорь, скажите, а вот во время работы над сборником у вас были какие-то открытия? Я понимаю, что вы знаете всех поэтов, но вдруг что-то такое было, что вы сказали, вот это да?
Нет, совершенно не так. Для меня здесь было огромное количество открытий. Были какие-то имена, которые я сам услышал первый раз. Были авторы, которые, допустим, с радостью соглашались принять участие в сборнике и советовали своих друзей, советовали обратить внимание на те или иные стихи. Много стихотворений открыл мне поэт Михаил Кукин, с которым мы вместе начинали работу над составлением этой книги. Отец Владимир Зелинский, большой любитель поэзии, автор предисловия книжки, тоже посоветовал мне неких авторов. То есть здесь совершенно не значит, что все те, кто попали в этот сборник, были известны заранее.
Нет, понятно, то есть открытий было много, много было.
Открытий было очень много. И прежде всего для меня открытие само то, что их оказалось столь много, что события «Страстной седмицы» оказались в фокусе внимания столь многих людей, столь разнообразных. Вот это для меня наибольшее открытие. В Великую субботу я хотел бы прочитать стихотворение Бориса Херсонского. «Почил день в день субботний, пеленами обвит, как младенец в вертепе, не хватает вала и осла, для вечности безразлично, заснул или просто убит, и смерть уже догадалась, что не того унесла. И ад, его поглотивший, понимает, не удержать, было сладко, а стало горько. Род Адама спасен, казалось бы, все на месте, камень, стража, печать, но близится полночь, стражников клонит в сон».
А больше...
Еще одно краткое стихотворение в Великую субботу Елена Пудовкина. «Кто отвалит камень от двери гроба? Кто отвалит камень? Душа стенала. Одолела Бога людская злоба, в нашей грешной жизни его не стало. Кто отвалит камень, чтоб убедиться и проститься с тем, кто всего превыше? В гробе пусто, ангел похож на птицу, душа страшится того, что слышит». На этом стихотворении мы плавно переходим к событиям воскресения уже. Понятно, что это такие пограничные события, которые отделяют тайну покоя Великой Субботы от радости воскресения. Воскресенье я бы хотел прочитать два стихотворения замечательного саратовского поэта Светланы Кековой, первое, и стихотворение Дмитрия Быкова. Светлана Кекова. «Где крыла берез над водой дрожат, где растет трава на сухих холмах, в пирамидах времени, где лежат фараоны в каменных пеленах, и в провалах памяти в тех веках, где так легок пепел, горька зола, где везут этруски на двух быках в город мертвых медные зеркала, где шуршит листвой восковой лавр, а дорога в гору пространство бинт приведет на остров, где Минотавр стережет разрушенный лабиринт. Там, в мирах минувших, приюта нет, ни бессмертию жалкому, ни любви. Есть одна надежда, увидев свет. Магдалина скажет Христу: «Рави».
Вот все-таки слушатели вам тоже, лично вам хотят, вот такой вопрос есть еще. Я думаю, это более такой вам будет удобный вопрос. Спрашивают, пишете ли вы стихи сами?
Нет, Господь миловал.
Вот так вот.
Да, а вообще лучше будет меньше поэзии, но она будет действительно поэзией.
А вот я еще подумала, ведь богословие и поэзия, они сродни чем-то. Как вы считаете?
Несомненно, несомненно. Я об этом даже упоминаю в своем кратком тексте от составителя, где вспоминаю замечательную цитату из дневников отца Александра Шмемана, где он говорит о том, что богословие, став наукой, потеряло связь с поэзией, а с поэзией его роднит нечто гораздо более важное, гораздо более тесное, чем с наукой. Потому что действительно богословие – это нечто, что очень во многом базируется на какой-то внутренней духовной интуиции. Не только на системе доказательств, на системе рационального понимания, на системе логических связей, а на определенных интуициях духовных, на откровении. Естественно, что откровение – это является источником и для всякой настоящей поэзии, потому что настоящий поэт, он свои стихи не сочиняет, а он их записывает, он их слышит.
Спасибо. Что мы еще почитаем?
Да, я бы хотел тогда, значит, одно из завершающих стихотворений сборника, это одно из моих любимых стихотворений, посвященных Пасхе. Оно так и называется, «Пасхальное». Дмитрий Быков. А между тем, благая весть всегда в разгар триумфа ада, и это только так и есть, и это только так всегда и надо. Когда, казалось, нам велят, а может, сами захотели спускаться глубже-глубже в ад по лестнице страстной недели, все силы тьмы сошлись на смотр, стесняться некого. А чё там? Бежал Фома, отрёкся Пётр, Иуда занят пересчётом, но в мир бесцельного труда и опротивившего блуда вступает чудо лишь тогда, когда уже никак без чуда. Когда надежда ни одна не намекает нам, что живы, и перспектива есть одна, отказ от всякой перспективы, на всех углах твердят вопрос, осклабясь радостно, как звери, уроды, где же ваш Христос? А наш Христос пока в пещере, в ночной тиши, от чуждых глаз его скрывает плащаница. Он там, пока любой из нас не дрогнет и не усомнится. Не усомнится только тот, глядящий пристально и строго, неколебимый идиот, что вообще не верит в Бога. Земля безвидна и пуста, ни милосердия, ни смысла. На ней не может быть Христа, его и не было, приснился. Сыскав сомнительный приют, не ожидая утешения, сидят апостолы и пьют, и выясняют отношения. Погибло все, одни мечты. Тут сеять, только тратить зерна. Предатель ты, подослан ты. Он был неправ. Неправ? Бесспорно. Он был неправ, а правы те. Не то, понятно, и дитяти он вряд ли был бы на кресте, что он и сам предвидел, кстати. Нас, дураков, попутал бес. Но тут приходит Магдалина и говорит: «Воскрес, воскрес! Он говорил, я говорила!» И этот звонкий женский крик среди бессилия и злобы раздастся в тот последний миг, когда еще чуть-чуть, и все бы. Глядишь кругом, земля черна, еще потерпим и привыкнем, и воскресение зерна никто не верит, как Уитмен. Нас окружает только месть и празднословие, и опаска. А если вдруг надежда есть, то это все еще не Пасха. Провал не так еще глубок. Мы скатимся к осипшим песням о том, что не воскреснет Бог, а мы подавно не воскреснем. Он нас презрел, забыл, отверг, лишил и гнева, и заботы. Сперва прошел страстной четверг, потом безвременье субботы, и лишь когда ударил свет, его увижу в этот день я. Не раньше, нет, не позже, нет, в час отречения и паденья. Когда не 10 и не 100, а миллион поверит бреду, когда уже ничто, ничто не намекает на победу, ударит свет, и все сожжет, и смерть отступится, оскалясь. Вот Пасха, вот ее сюжет. Христос воскрес, а вы боялись.
Прекрасно, ваши стихи прекрасные. Мне очень понравилась мысль в предисловии вашем о том, что, конечно, дарования разные у поэта, разные голоса поэтические, но одна устремленность. Вот. И вот это все как дар, да, то есть важны здесь даже не мы, ну, и в данном случае не поэты даже, может быть, да?
Да.
А вот тот дар, который они приносят через свое творчество.
Да, да, это действительно для меня было, может быть, основной характеристикой, что ли, при составлении этого сборника. Мне бы хотелось, чтобы поэты как таковые, как личности отдельные, немножечко сделали какой-то шаг назад, шаг в сторону. Человек, который держит в руках эту книгу, может быть, даже заметит это визуально. Стихотворение всегда начинается с своего заголовка. Имя поэта всегда на странице убрано вниз, потому что оно в данном случае не главное. Великий это поэт или поэт, может быть, менее известный, менее знаменитый, в данном случае это не имеет какого-то решающего значения. Все они в эти дни в своих размышлениях поэтических обращены к одному, обращены к тайне христовых страданий. И как в этих размышлениях они создают какой-то своеобразный поэтический купол, поэтический храм. И эта общая обращенность, она в данном случае более важна, чем какие-то индивидуальные отличия. Эти голоса, они собираются в определенный хор. И мне кажется, звучание хора в данном случае – это что-то гораздо более величественное, более значимое и более интересное, чем индивидуальные отличия каждого из певцов.
Егор, хочу зачитать вам слова благодарности от наших зрителей. Вот вас спасибо за ваше дело, которое вы делаете, за стихи о Христе, попавшие в этот сборник, за их авторов. Есть о чем задуматься. И еще благодарят за то, что вы с душой так читаете.
Спасибо.
Ну что ж, нам уже нужно, наверное, завершать. Я напомню, что у нас сегодня в гостях был составитель сборника «На Страстной» Егор Агафонов. Вот сборник мы этот видим прекрасный. Кстати, как его купить?
Ну, вы знаете, это крайне ограниченный тираж, повторюсь, всего 100 экземпляров. Для тех, кто хотел бы его приобрести, надо найти в Фейсбуке или ВКонтакте сообщество «Небесные граждане». И там вся информация о том, как его приобрести. Это очень небольшое издательство, которое занимается изданием художественных каких-то книг по искусству и альбомов, и календарей с работами Елены Черкасовой. Вот, страница в Фейсбуке «Небесные граждане».
«Небесные граждане». Егор, спасибо, да. Не отключайтесь, пожалуйста. Нам сказали вот сейчас еще пару минут. Витраж завершается, но мы сейчас еще встретимся снова с ведущими следующего эфира, и, может быть, еще что-то вас спросят, потому что вот очень большой действительно интерес к сборнику. Прощаемся, да, со зрителями «Витража».
«Витраж» – библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.